Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Сегодня мы беседуем с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. Здравствуйте, Элина Юрьевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я здесь в студии представляю новообразованный Союз родительских патриотических организаций. Союз этот образовался на съезде.
На Всероссийском съезде родителей, который проходил под началом Сергея Кургиняна и его партии «Суть времени». Но тема настолько важная и касается каждой семьи, и положение настолько серьезно, что мы будем говорить о подходе в борьбе с этими ювенальными технологиями с разных сторон. Елена Юрьевна, нам очень важно будет, чтобы вы высказали, проговорили вот свою позицию, не просто конспективно, а практически, потому что у вас даже есть инструкция, уже выработаны методы и есть личный опыт конкретной борьбы. Мало того, вы еще являетесь, можно сказать, правой рукой помощницей известного психолога, писателя, общественного деятеля Ирины Яковлевны Медведевой. Представляете, нет необходимости, ее знает вся общественность, и церковная, и не только. Поскольку у вас уже богатый опыт борьбы конкретной, и все это очень серьезно, поэтому мы начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о том, какие на сегодняшний день существуют мифы, которые как бы связаны вот с ювенальной юстицией, которая как бы с точки зрения мифологии это не представляет такой уж большой опасности. И, кстати говоря, еще хорошо было бы, если бы вы сказали о своем вот институте.
Это общественный институт демографической безопасности. Но мы рассматриваем различные аспекты демографии там, в свете той же ювенальной юстиции, в свете там…
Проблем рождаемости, смертности.
Да, то есть как влияют различные социальные явления на демографическую безопасность нашей страны. Это общественный институт, мы занимаемся чисто такими аналитическими разработки делаем и выступаем сейчас как общественный институт. Его вот директором является Ирина Яковлевна Медведева, и я как бы как сотрудник этого института.
А этот вы институт, кто по профессии?
По профессии вообще-то я математик. Вот, но все мы уже давно свои профессии используем для возрождения Отечества, как можем, понимаете? Вот я, получается, как уж Господь привел.
Ну, математический склад ума, опять же, склонность к аналитике и умение систематизировать – это очень важно в этой области, мне кажется, поэтому все на своем месте.
Ну, вот союз образовавшийся, мы думаем, что будет могучей силой, тем более, что, вы знаете, нас поддержал Владимир Путин, услышал, можно так сказать, даже, ну, и в какой-то степени поддержал. Теперь мы с новыми силами возьмемся, значит, гнать врагов до Берлина, что называется. Ну, может быть, я, так сказать, это не очень христианский термин «враги», но давайте будем как-то их называть. Давайте их назовем сейчас. Мы рассматриваем именно ювенальную юстицию, поэтому давайте будем говорить о сторонниках ювенальной юстиции, а именно будем их называть коротко «ювенал». Они очень любят этот термин, но тем не менее, нам будет так удобнее. Ну, Сергей Иванович на съезде ввел некоторые термины. Тутократия и тамократия. Вот мы представители тутократии. Вот будем.
Тутошнее какое-то.
Да, будем смотреть, как у нас тутократия и ювенальная юстиция, как они могут существовать или не могут.
Но мы немножко внесем ясность для радиослушателей, которые не знают материалов съезда. Сергей Иванович предложил условное разделение всего общества, и я думаю, оно очень точное. На тутошних и тамошних, на людей, которые представляют свою жизнь, своих детей и будущее именно своей родины России, и тех, чьи все интересы, они, в общем, в основном лежат далеко за границей. Поэтому вот мы с точки зрения тутошних продолжаем наш разговор. Вернемся к мифологии.
Давайте вернемся к мифологии и к мифологическим персонажам. Они же ювеналы. Значит, несколько лоббистов ювенальной юстиции в России существуют и по нынешний день, и прекрасно себя чувствуют. Чтобы лоббировать свои интересы, они отстаивают каждый свою какую-то там одну точку зрения. Они там специализируются по всяким разным вопросам. Вот несколько таких вопросов мы сейчас попробуем рассмотреть. Вы, наверное, неоднократно, если следили за какой-то полемикой в этой области, то вы сами замечали и сами знаете, что эти вопросы они достаточно стандартные, возникают регулярно, и некоторых они ставят в тупик. Вот чтобы такого не происходило, я хочу вам чуть-чуть о них рассказать. Первое, что они говорят, что термин ювенальная юстиция, вообще говоря, употребляется неправильно, потому что ювенальная юстиция – это всего-навсего система законов до несовершеннолетних, некая судебная спецсистема, и ничего общего не имеет с нарушением прав родителей и суверенитета семьи. Ну, это было бы правдой, если бы народ наш давно уже не понял эту сущность, троянского коня, который нам пытаются внедрить, и не расширил это понятие самостоятельно, в общем-то, до границ любого грубого, если не сказать фашистского вмешательства в суверенитет семьи и гипертрофированного понимания прав детей. В общем-то, все, если так говорить общими словами, все плохое, что привносится западной идеологией в нашу, так сказать, традиционную российскую семью, вот люди называют ювенальной юстицией. Вот пусть они уже с этим смирятся.
И мало того, у нас есть и существует законодательная база уже в государстве, которая дает возможность решить все проблемы, связанные с семьей, с правами. То есть создавать отдельную внешнюю систему, неподконтрольную, вообще необходимости законодательной никакой нет.
Ну вот, я думаю, все-таки с общими аспектами внедрения ювенальной юстиции, то, что разрушение семьи, то, что это развращение детей, что это, так сказать, нарушение пятой заповеди. Я думаю, радиослушатели просто с этой общей уже идеей все знакомы. Хотя, уверяю вас, несколько лет назад первоначинателями борьбы такими, вот которыми были Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Шишова, я уверяю, там никто не знал. Им приходилось с самого начала объяснять людям, что же это за такая система ювенальной юстиции?
И чем она так опасна? Они, да, первые были, да.
Потому что, так сказать, ну, один из самых первых мифов, если уж так говорить, то все-таки это был миф о защите прав детей. То есть ювенальная юстиция базировалась на этом. Вот такой сахарной глазурью подавалась эта вот бомба, которая должна была взорвать наше общество, нашу семью традиционную. И вот этот миф я уже сейчас не буду разоблачать, потому что он уже вроде как всем понятно, что, так сказать, все это хитрый,
лукавый, да, такой.
Так вот, по поводу отдельных судов для несовершеннолетних. Не секрет, что дети несовершеннолетние, они действовать в отрыве от взрослых как полноценный член общества не могут, потому что они до 18 лет находятся под опекой взрослых. Значит, если мы выделим отдельные суды, они будут вершить дела в отношении несовершеннолетних, но отвечать за это придется все равно родителям. Вопрос, как отвечать? Ведь ребенок это не просто человек, не достигший 18-летнего возраста, а член гражданского общества, который взаимодействует с этим социумом и не самостоятельно, а через взрослых, родителей или опекунов. Ну, давайте вспомним, вот когда в наше еще время, еще советское, когда пацан разбивал там мечом стекло у кого-то в квартире, претензии по этому вопросу принимали его родители. Они вставляли стекла, приносили извинения, а уж дальше принимали сами решение, в каком виде они будут, значит, проецировать это наказание на собственное чадо. Так и здесь наказывание совершеннолетних любой суд не сможет обойти взрослых. На них лежит ответственность за поступки отпрысков до 18 лет. А значит, это прежде всего будут специальные суды не для детей, а для родителей. К примеру, вот разберем ситуацию, там ребенок украл кошелек из кармана у товарища там, в школьной раздевалке. Вряд ли его посадят за это. Скорее всего, просто обяжут вернуть деньги и вынесут какое-то предупреждение. Своих денег у него нет. Значит, заплатят родители и приведут испытательные меры, которые сочтут необходимые в данной ситуации. Вот теперь давайте посмотрим, на что может решить в такой ситуации специальный ювенальный суд и система так называемого правосудия дружелюбного к детям. Мало того, что, значит, эти сторонники ювенальной юстиции выдумали собственные мифы, у них еще существует собственный язык, в котором они, может быть, обмениваются такими паролями и узнают друг друга. И внедряют очень такие термины. Я думаю, что эти термины были так вот тупо переведены с какого-то из там французского или английского языка и внедрены в эту систему, и они вот просто из документа в документ, мы их читаем и видим. У нас уже взгляд наметанный, мы уже просто вот любой документ прочитываем.
И вылавливаешь, да, тот же, да, суть.
По этим смыслам. Вот запомните, правосудие дружелюбное к детям – это тот самый ювенальный термин. По нему вы всегда распознаете ювенальный дух документа, сообщения, интервью и так далее. Итак, ребенок украл деньги. Так как ювенальный суд призван прежде всего заботиться о ребенке, а не о его родителях, добропорядочность и благонадежность которых еще предстоит проверить, он сначала поинтересуется, почему же ребенок крадет. Подросток честно признается, что его отстойные родаки не в состоянии обеспечить маленькому потребителю достойное существование, там нормальный айфон, карманные деньги, пиво, уикенд с подружкой и так далее. Суд обяжет родителей выплачивать необходимую сумму ежемесячно своему ребенку на карманные расходы. А в случае, если он не выполнит решение суда, их можно будет лишить родительских прав. Похожий случай произошел в одном из пилотных регионов Ростовской области, кажется. Там мать обязали, которая одна без отца растила ребенка, выплачивать ему 200 рублей в день, то есть 6 тысяч в месяц на то, чтобы он мог там что-то себе покупать. Ну, по его усмотрению.
То есть он себе вытребовал алименты от собственной мамы?
Ну, она что считается, рассчитывали родители, рожая ребенка, что можно 18 лет продержать на хлебе в воде, потом требовать элементы от него, что ли? То есть нет, ювенальные суды за ответственное родительство. Вот это еще один ювенальный термин, который тоже, значит, мы и кочуют из документа в документ, ответственное родительство. Вот как Ирина Яковлевна любит говорить, что самые ответственные родители – это родители, не имеющие детей, потому что они не почувствовали себя достаточно ответственности за воспитание гражданина. Они не уверены, что у них завтра там будет в кармане миллион, миллиард и так далее, чтобы обеспечить этого ребенка, чтобы у него были нормальные условия и так далее.
Кстати говоря, в передачах, которые прокручивали вот эти темы, тоже пробно, да, вот на телевидении, там были представлены такие родители, которые казались совершенно как будто из космоса упавшими вот для нашего менталитета, которые боятся рожать детей. То есть вот с этой позиции, как вы проговорили, что это даже кажется абсурдным, но такие люди уже есть.
Да, конечно.
То есть... А представьте, если их будет большинство, что будет с демографией в нашей стране?
Конечно, то есть вы еще будете знать, что по любому поводу этого ребенка вас будут отнимать на любом этапе вашей жизни, сколько вы там не вложили своей ответственности, понимаете, в 17 лет, значит, 17 лет и так далее. То есть, конечно, на Западе существует страх. Люди не рожают. Если вы же знаете, вот случай Завгородний, когда отнимают уже ребенка от груди. То есть уже презумпция недобропорядочности родителей, она присутствует. То есть вы уже должны доказывать, что вы не верблюд. И что вы не убийца, что вы не насильник, что вы для своего ребенка желаете блага. Но мы с вами знаем, что Господь заложил в родителей любовь изначально. Он много заложил в родителей тех качеств и свойств, которые не заложены другим взрослым. Допустим, материнскую интуицию, материнский инстинкт. Да? То, что видит мать, не увидит ни один врач или отец. Да? Когда и существует какая-то незримая связь между родителем и ребенка.
Духовная пуповина. Да. Еще хочется сказать, почему так доверчиво многие люди отнеслись. В том плане, что у нас такой беспредел в стране, у нас никто никому не верит, не верит нашим органам и судебным, и, так сказать, административным никаким. И тут вот представляете, на этом фоне вот такого беспорядка общего в стране, конечно, страдают дети. Вот так это подавалось. На самом деле все это перекочевало из хорошо организованного Запада, да, юридически организованного и социально. И это еще страшнее. Из благополучных стран, где все эти технологии, они раскручены, и там очень много пострадавших. Об этом мы тоже будем говорить. Продолжаем дальше по поводу мифологии.
Понимаете, ведь вот еще к этому случаю необходимого материального минимума. Были у нас попытки ввести необходимый материальный минимум, который ребенку должны обеспечить родители. У него уходили летний отдых, там необходимый набор продуктов, занятия спортом, музыкой и так далее. То есть, представляете, да? То есть, а теперь представьте себе село какое-то, там, где уже давно нет
никаких... Разорённое, да, вымирающее.
Ведь эти родители, они ответят перед ювенальными судами за судьбы своих детей, которых они растили в условиях, извините, тотальной дебилизации общества, отсутствия национальной идеи, любой другой идеологии. Разгула алкоголизма, наркомании, разрушенной экономики, сельского хозяйства, там, насаждение ценностей западной либеральной цивилизации, там, потребления, то есть и сексуальной свободы, гомодиктатуры. В таких условиях, в которых можно вырастить, там, не знаю, только ни мышонку, ни лягушку, ни ведомо зверушку, они еще выращивают нормальных детей, и потом они должны будут отвечать, почему недостаточный набор продуктов в холодильнике.
То есть либеральные ценности и люди, стоящие, разрушили наше государство, уничтожили основы всего и теперь же предъявляют претензии, да, и обвиняют в том, что люди не в состоянии обеспечить собственную семью. Вот этот цинизм и жестокость, они, конечно, запредельны.
Ну вот еще следующий миф, который они говорят. Сейчас, кстати, в последнее время, обратите внимание, сейчас будут как раз напирать на систему вот этих отдельных судов, потому что они поняли, они проиграли с правами ребенка, они поняли, что это очень, так сказать,
не приживется, да, у нас приживётся. Пока.
Теперь они будут напирать на систему ювенальных судов. Один из мифов говорит о том, что Россия – традиционная страна для ювенальных судов. Дескать, еще при императоре Николае I внедрялась эта система, значит, и все это было, и нечего говорить о том, что это все не наше.
Ну, у нас
это...
была тройка НКВД, ну так что вообще?
Нет, даже дело не в этом. Они прекрасно себя зарекомендовали, да, эти ювенальные суды у них были, но, простите, там была ответственность сначала до 7 лет ребенка не наказывали, потом до 10 лет, это просто меняли пороги. Потом, самое главное, принципиальное отличие, то, что на тот момент не было рынка работорговли, если можно так назвать.
Продажи
детей. То есть ребёнок не был товаром. Понимаете? А сейчас любая система, которую мы будем вводить при существующем рынке, будет всегда являться неким механизмом регулирования этого рынка, не более того, к сожалению. То есть мы сейчас можем придумывать любые системы. Вот сейчас мы с Павлом Астаховым сотрудничаем. Да, конечно, это нужно делать. Но, к сожалению, если мы не устраним рыночные механизмы изначально, мы будем только вот как бы залатывать дыры на старом одеяле. Да? То есть если мы принципиально... Вот слава богу, сейчас запрет на установление в Америку ввели. Понимаете, это закрыли рынок сбыта, хороший рынок сбыта.
И мало того, в этом просматривается промысел Божий, стечение обстоятельств, когда Господь поставил в такие условия, что наши власти вынуждены были обратить внимание на эту тему.
Да, сами если бы не было закона Димы Яковлева, его надо было бы
придумать. Нет, если бы не было закона Магнитского, и вот это все не развернулось неожиданным образом, снизошла ли бы ли власть до этой...
Ну, я могу сказать, что закон Димы Яковлева не являлся ответом на закон Магнитского, потому что я закон Димы Яковлева лично видела на столе в неких этих кабинетах еще в августе месяце. Поэтому говорить о том, что это явилось ответом, это неправильно. Это просто часть политики государственной, я надеюсь, которая продолжится. Просто было заявлено вот такое вот несогласие с работорговлей. Ну, в общем-то, это часть...
Слава Богу, надо было значительно раньше, чтобы это произошло. Ну, вот хотя бы... Ну, вот
мы
вот
сейчас вот находим фактически подтверждение, да, издевательств. У меня еще много тем, мы можем обсудить в свете вот этого закона Димы Яковлева. Есть вопросы... Давайте сразу миф, который связан с законом Димы Яковлева. Что начинают кричать либералы? Либералы начинают кричать о том, что это закон подлецов, значит, мы лишаем детей детства, достойного и так далее. Ну, во-первых, есть же и священники, придерживающие такой либеральной позиции. Когда там говорят священники, и мы слушаем с вами православные люди, вообще это должно быть как-то не очень понятно, потому что шансов ребенка воспитаться в семье православной, ну, практически нет. А если мы с вами уповаем на то, что это верный путь к спасению православия, то мы считаем, что это единственный верный путь к Богу, то как же мы можем ребенка вот так с этого пути вот так вот взять и отдать? Да в любые условия, какая разница, мы же на погибель отдаем, на духовную погибель. Я уж не говорю о том, насколько там распространена гомодиктатура, гендерные права и так далее, и так далее. Уцелеть духовное здоровье ребенка сразу, можно сказать, под большим
вопросом. Вопрос. Это первое. Но даже если говорить с психологической точки зрения, что такое ребенку с подорванной психикой, от которого уже отказались родители, начать новую жизнь совершенно в другой среде, где сплошные барьеры, языковые, и вообще ментальность совершенно другая. Это еще какое преодоление? Нам показывают такие парадные случаи, там, на Олимпийских играх, да, мог там человек с ограниченными возможностями, бывший выпускник, какие-то абсолютные исключения, которые совершенно не подтверждают правила. Здоровому, крепкому ребенку со здоровой основой адаптироваться как трудно. А здесь нам предлагают вот такие варианты, еще при этом никакого отслеживания, что с ним будет, нет. Фактически, ну, это лукавство. Это ложь и лукавство, как обычно.
Ну, по сравнению с погибелью души, все-таки комфорт адаптации – это...
Ну, я говорила, что это уже, ну, как, да, второй, да, вопрос,
а,
после первичного.
Я бы как вторым вопросом поставила все-таки вопрос патриотического достоинства России, потому что, ну, извините, а что, все эти либералы воспитывают детей, там, сказать, в соседних семьях, что ли? Они отдают, не знаю, там, сказать, вот если они в Орле родились, то они отдают в Москву воспитываться детей, то есть где условия получше, где побольше кружков там и секций разных. Ведь каждая мать воспитывает ребенка в своей семье, и у нее не приходит в голову отдать соседке, у которой зарплата у мужа выше. Так почему же Россия должна своих детей воспитывать в Америке без всяких шансов вернуть их обратно? В конце концов, родители этого ребенка, даже если они от него отказались, они граждане России, государства, на них какие-то тратило силы, моральные, там, материальные затраты несло по воспитанию этих родителей. Получается, ну, понимаете, как мы ученых растим, а потом отдаем их на Запад, там, да, куда-то. Это же то же самое.
Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». И мы беседуем с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. Кстати говоря, это обеспеченные люди, вот, которые требуют и возмущаются, которые сами способны очень много чего сделать. Почему не ставить вопрос тут, давайте что-то изменим внутри страны? Давайте своих граждан будем улучшать им условия здесь, у себя. Сами состоятельные, давайте их выкинем туда, мы здесь не справляемся, пусть эта Америка славная, она, значит, возьмет на себя эти обязанности. Вот, опять же, абсурдность постановки вопроса с точки зрения здравого смысла и патриотизма и всего.
Понимаете, вообще непонятно. Вот когда это был марш подлецов, мне вспомнился старый анекдот про забастовку проституток, когда новый губернатор выглядывает из окна и вызывает к себе полковника жандармерии и говорит: «Слушайте, а что это у меня там за окном?» Он говорит: «Ну как? Ну, я уже теперь буду как бы в новом ключе, в адаптированном». Он говорит: «Ну, это у нас марш под лицо, сэр». Он говорит: «А что они хотят? Они хотят, чтобы их детей воспитывал госдеп?» «Нет». «Они хотят, чтобы их усыновил госдеп?» «Нет». «А что же они хотят?» «Ну, что же хотят? Подлецы, сэр». То есть, чего хотят эти люди?
Да, чего они шумят?
Да, которых все, да, у них все есть, понимаете? У них все есть, у них работа, собственные дети, которых они воспитывают в собственных семьях. Почему до этого не было дела никакого, ни на каких сирот. И вот теперь, понимаете, когда стал вопрос о том, чтобы
прекратить продажу детей,
что это просто на какую-то политическую волну было поднято, то вот, значит, теперь всех это взволновало.
Значит, о втором мифе мы сказали. Теперь третий миф.
Значит, что обыкновенные суды, опять, я еще раз говорю, я почему начинаю с судов, потому что сейчас они будут эту тему развивать, что обыкновенные суды крайне строги к детям, они плодят преступников, не оставляя им шанса на исправление. Значит, у нас винальная система, вот есть такой специалист, у нас работает в МВД, в институте НИИ МВД, Елена Тимошина, она всегда у нас консультирует и говорит, что отвечает погонами за все свои цифры, за все свои факты и так далее, всю статистику. Вот до 60% случаев преступлений детских не возбуждают уголовные дела.
Ну, стараются, во всяком случае, как бы это спустить на тормозах, да?
Да. Вот есть очень подробные исследования, они есть в интернете, о пленумах Верховного суда, как они рекомендуют рассмотрение уголовных дел в отношении совершеннолетних, что у нас четырехступенчатая система правосудие, то есть, которое начинается там с воспитательных мер, и уж крайние меры – это вот
уголовные, когда уже свободы, запредельные какие-то преступления совершены. Значит, по жестокости, вот по…
Очень много, да, ограничений. Несовершеннолетним до 16, осужденным впервые, небольшой средней тяжести не может быть назначено наказание, связанное с лишением свободы. Учитывается положение о сокращении наполовину низшего предела наказания в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. У нас приоритеты воспитательного наказания, то есть это разговоры, уговоры. Да. Как в западной системе ничуть не хуже.
Ну, вы знаете, вот что было интересно, как только начинаются заказные по телевизору телешоу, вот, которые поднимают такие вопросы, тут же приглашается кто-нибудь из Думы, и начинаются вопросы, с какого возраста нужно применять уголовное наказание. Как только слышите первые вестники, уже понимаешь, как эта тема будет дальше раскручиваться, к чему это в результате приведет. Что, собственно, и подтверждается вот вашими словами. Значит, той законодательной базы им якобы уже не хватает, хотя она прекрасно, вот, вот даже вы продемонстрировали, продумана, и идет как раз на снисхождение к самому ребенку в первую очередь, чтобы дать возможность ему, как говорится, не опуститься уж совсем. Этого, оказывается, недостаточно. Нужно ввести совершенно бесконтрольный отдельный орган карательный. Вот какая постановка на сегодняшний день.
Тут же опять же какая-то двойная, получается, логика, потому что мы ребенка, который, допустим, избил там 10 человек, будем относиться вот снисходительно, чтобы он в следующий раз избил 15, а потом 20. А как мы будем заботиться о правах тех, ведь тоже пострадали, допустим, дети? Как мы будем заботиться о правах тех детей, которые пострадали? То есть, получается, мы одного с девиантным поведением выводим за рамки человеческих отношений и говорим о том, что вот ему-то как раз и нужно оказывать самое большое снисхождение, а те потерпят. 10, 20, 30, неважно. Ведь сейчас вопиющие случаи бывают. Вот, допустим, в Рязанской области второклассники изнасиловали школьницу своего же возраста. Второклассники заразили ее венерическим заболеванием. И вопрос стоит так, что ну раз дети несовершеннолетние…
Это дети интернатовские или обычные?
Нет, обычная школа. Вот был такой вопиющий случай. Ну, а резюме оттуда такое, что ну дети же несовершеннолетние, значит, наказание, ну, максимум, что, может быть, их переведут в спецшколу. Все. Все, что будет грозить детям. И вообще там существует, что, так сказать, можно натворить все, что угодно, но существует там, по-моему, 8 лет за все возможные наказания. Я могу ошибаться в цифре, но она конечная и не
больше. Это уже в рамках вот этих ювенальных судов?
Нет, это все существует на сегодняшний день. Говорить о создании какого-то новых системах ювенальных судов не приходится, потому что наша система вполне-таки очень лояльная по отношению к несовершеннолетним. Там до 70%, по-моему, несовершеннолетних отделаются условными наказаниями. До 70% случаев условные наказания. Зачем это нужно, в том числе ювенально? Почему есть лоббисты? Они рассчитывают на то, что руками, ну что такое подросток, которому, извините, сейчас 17-18 лет, это дядя, что руками этих неподсудных детишек будут твориться всякие дела, которые там, в том числе наркоторговля, там, воровство, они же ненаказуемы. То есть найдется какой-то руководитель, который будет использовать в своих целях. То есть есть и такие лоббисты. И мы их знаем, я не буду сейчас называть эти фамилии, но это так. То есть наркоторговцы крайне заинтересованы в такой рабочей силе.
Хорошо. А в каком виде предлагают эти люди существование этих ювенальных судов, которые будут защищать права несовершеннолетних?
А у нас всегда были, есть судьи, у которых существует, допустим, практика ведения таких дел.
Но мы говорили, у нас есть все.
А даже вот... если нет, то все равно наше законодательство и наша правоприменительная практика такова, что ребенку все равно не дадут столько же за те же самые преступления, как взрослым.
Ну вот тогда нам нужно проговорить для наших радиослушателей, в чем смысл появления вот этого карательного органа, отдельного, никому не подвластного, бесконтрольного, почему на это будет столько средств потрачено, опять же, из бюджета страны. Вообще, какая сверхзадача? Вот давайте уже внесем ясность.
А сверхзадача — просто пустить одну из щупалец ювенальной юстиции, чтобы она потом пролезла вся целиком. Это же понятно. Я вам продемонстрирую пример, как на суде над ребенком будут судить родителей. То есть как будут возвышать его права, ну как ребенок воспитывается, значит, семья в тяжелой жизненной ситуации, раз ребенок попадает, значит, в такую неприятную для него жизненную ситуацию, значит, вся семья такая, он же не может сам по себе быть плохим. Значит, плохие родители, значит, плохих родителей будет воспитывать та же ювенальная система. То есть суды расширятся чуть-чуть, они объединятся там с органами опеки, комиссиями по делам несовершеннолетних, все это будет единая система, я вас уверяю, только палец там, да? Если мы позволим ювенальные суды, мы запустим всю ювенальную юстицию целиком. Это однозначно.
Мы все мифы проговорили.
Нет, что вы, их очень много. Миф четвертый. Вот недавно был круглый стол в РИА новостях. Как правило, это представляет Марина Оскаровна Егорова, она председатель фонда защиты детей от насилия. Представляете, вот целый фонд создан, да? Ну, понимаете, вот сейчас после введения закона об НКО некоммерческие организации. То есть это организации, которые ведут общественную деятельность, но поскольку на общественную деятельность тоже требуются какие-то материальные ресурсы, эти ресурсы они получают. Получают они, как правило, слава тебе, Господи, не из госбюджета, а получают в виде грантов и дотаций зарубежных компаний. Почему-то ни у кого не стоит вопрос, почему зарубежные компании так заинтересованы.
Щедро раздают деньги.
В искоренении насилия в наших семьях. Да? Ну, вот, допустим, это так. Мы же не можем, ну, хорошие люди заинтересованы. Но теперь рассмотрим вопрос. То есть та же Елена Тимошина говорит о цифрах, что насилие в семье не превышает там 5% от общих случаев насилия над ребенком. Что это означает? Что такое 5%? Причем из них, по-моему, 3 происходит непосредственно родителями насилия в отношении детей, а 2 – ближайшими родственниками. То есть 95% случаев насилия над детьми происходит вне семьи. Стоит ли ради этого создавать фонд, выдвигать законотворческие инициативы по поводу того, что давайте защищать детей от насилия и так далее? Ну, конечно же, нет. Вот был круглый стол, на котором Марина Егорова заявила о том, что у нас, оказывается, 90% насилия происходит в семье над детьми. А там, по-моему, Росбалта, корреспондент, спросил ее: скажите, откуда у вас такие цифры? На что Марина Оскаровна авторитетно ответила: из экспертных источников. А тут же Николай Бондаренко, который сидел на противоположном столе, называл вот те цифры Елены Тимошиной, еще раз повторяю, за которые она готова отвечать своими погонами. Ну, в общем-то, эти цифры уже не секрет, они уже и Павлом Парфентьевым были озвучены о том, что это 2-3%. И они же очень похожи на пропорцию между цифрами лишения родительских прав родителей, то есть их лишают родительских прав за насилие над ребенком вот в таком же примерно количестве случаев, там, ну, 5% от общего количества.
Ну, даже меньше получается.
Да, еще, кстати, такой, так сказать, миф 4-1, я бы сказала, они говорят, что, вы знаете, ну, они должны сейчас опираться на статистику, статистики нет, я с ними полностью согласна.
Когда были... Ну, мы знаем, есть ложь, есть грязная ложь, а есть статистика, третья ступень. Как бы.
Давайте не опираться на статистику, потому что, значит, говорят, что статистика МВД там учитывает только случаи возбуждения уголовных дел. Я специально разговаривала с Еленой Тимошиной, сказала, что это не так, что учитываются все абсолютно случаи. Эта статистика достаточно объективно оценивает общую ситуацию. Вот они говорят, давайте не пользоваться статистикой вообще.
Но сами-то трясут цифрами ложными.
Да, понимаете, ну хорошо, давайте не пользоваться. А как вот будете, а чем мы должны пользоваться? Извините, хорошо. Вот если вы заблудились в лесу, у вас нет часов и не знаете, сколько времени, что вы будете делать? Вы будете смотреть на солнце, вы будете понимать, там, по тени и так далее. Давайте делать так, нет статистики, нет. В какой-то степени я с ними согласна, потому что когда был Москомстат, была одна статистика на весь Советский Союз, каждый точно знал, да, точно. То есть все было известно, все было четко, как в аптеке. Конечно, сейчас другая ситуация. Какие-то фокусные группы, маркетинговые исследования, там
да, какие-то. Да, это все уже царство теней. Но, тем не менее, данные МВД это все-таки очень приближенные к действительности.
Давайте действовать по-другому, еще раз говорю. Нет статистики? Нет, хорошо. Давайте теперь оборачиваемся вокруг себя и спрашиваем каждого своего знакомого. Истязает ли он ребенка в семье? Вы лично истязаете? Ваш знакомый, ваши друзья истязают? Всех спросили. Вот теперь вот после опроса вот, дайте себе свою статистику. Сколько у вас истязают именно? То есть не какие-то там, сказать, шлепают там окрики, то, что называют. Ведь, может быть, она в своих цифрах права, это Марина Егорова, потому что, если, извините, повышение тона рассматривать как насилие, ну тогда, конечно. Ведь там еще идет перевертывание как бы смыслов, то есть они говорят о том, что насилием в семье является совсем-таки не то, что мы с вами понимаем. Не истязание ребенка, не обугал его головой. А это просто там вот есть же понятие морального насилия. Моральное насилие – это просто повысить голос требовательно, вот так вот сказать. А ты почистил зубы? Это уже насилие. Вот нам смешно, а на Западе это уже действительно так. Все это уже расценивается как насилие над личностью. Ребенок не хочет чистить зубы, а вы почему-то его заставляете. Вы за него решаете, понимаете? А права ребенка гораздо шире, так считают на Западе. Он вправе решать самостоятельно, нужно ему чистить зубы, не нужно ему чистить зубы, и вы не вправе ему ничего навязывать. Вот насилие, вот в том понимании. Конечно, если мы будем рассматривать так насилие, то, наверное, у нас получится все 100% случаев в семье.
Да, учитывая ментальность нашей семьи, там все наши предки, они воспитывали, и ремень это считалось одной из лучших средств. Кстати говоря, можно найти опоры в Ветхом Завете.
Следующий миф, плавно вытекающий из этого, называется эскалация насилия. Что такое эскалация насилия? Эскалация насилия заключается в следующем, что если вы сегодня, это вот есть диаграммы, во всю стену их вешают на круглых столах, потому что если вы ребенка сегодня шлепнули по попе, завтра вы, значит, его ударите об угол головой, а послезавтра вы его убьете. Поскольку мы уже заговорили, что презумпция добропорядочности родителей не существует, значит, если вы позволили себе повысить голос на ребенка, то у вас уже заложен некий такой вот садистский механизм, который будет все развиваться и развиваться, а завтра вам захочется его ударить посильнее, а завтра вам его захочется порезать на куски и так далее, так далее, так далее. То есть и вот эта вот бредовая совершенно идея, она подается как некая научная теория со всяческими там, сказать, регалиями, там люди выступают. Конечно же, это бред. Вот Ирина Яковлевна Медведева, как детский психолог, может, подробнее, наверное, рассказать о том, как происходит, так сказать, вот как нужно запрещать то, что хочется ребенку, а не следует делать. Но суть понятна, что в какой-то момент, там, год, два, там, может быть, три, ребенок просто не понимает то, что ему говорят. Он не понимает той степени. Я же не говорю о тех случаях, когда там существует угроза жизни и здоровью, реальная угроза жизни и здоровья ребенка, там, подоконник, розетка и так далее, когда необходимо физически отдернуть ребенка. А есть еще некий там шлепок. Она говорила, что у него просто кора головного мозга не настолько еще развита, чтобы он усваивает вот все команды, всю
информацию, запреты, да.
Да, да. И как только ребенок начинает понимать действительно слова, необходимость физического наказания вот такого, она отпадает. Значит, физическое даже не наказание, а присутствие. Она отпадает, потому что ребенок, у него формируется другое сознание. Он уже начинает понимать слова, убеждения и так далее. Конечно, это все, сказать, совершенно высосанные из пальца какие-то теории, которые ни на чем не базируются. Просто нездоровые какие-то тенденции.
Вы прослушали начало интервью с представителем Союза родительских патриотических организаций Илиной Юрьевной Жгутовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.